Николай Гарин-Михайловский. На ходу. Жара невыносимая. Точно огнем жжет, будто стоишь, охваченный со всех сторон пожаром, и напрасно жадно ловишь живую струйку. Нет сил бороться. Все сдалось. Последняя тучка сбежала с побледневшего неба, последний листик свернулся и осел, обессиленный палящим жаром. Полдень. Горсть моих рабочих вяло оставляет работу. Привал в татарской деревне, тут же, на улице, в тени густой березы. На чистой лужайке мечеть, разбитое стекло в высоком окне мечети, стройный минарет с тонким острием и полумесяцем наверху. Все застыло и спит в неподвижном воздухе. И сам не то спишь, не то замер и ощущаешь предстоящую неподвижность вечности. Вид минарета будет в сонной фантазии воспоминания о далеком юге, о царстве ислама, минаретов, заунывных призывов с них в часы тихой, безмолвной южной ночи. Вспоминается вопль наболевшей души Тартарена из Тараскона: «Али-Алла, а Магомед — старый плут, и весь Восток, и все львы его, и дева Востока не стоят ослиного уха». В мечеть тихо и торжественно потянулась толпа правоверных на молитву. Праздник какой-то. Они идут мимо меня в белых намотанных челмах, в халатах и, по временам соприкасая ладони, смотрят на них и что-то шепчут. Вот, подпрыгивая, спешит в мечеть выходец с того света. Высохший старый скелет в челме и халате, точь-в-точь Кощей Бессмертный, как его рисуют с длинной козлиной бородой. Другой, черный как негр, татарин с плутовскими глазами, уже успевший посидеть на корточках возле меня и сообщить мне преимущество многоженства. Одна баба не любит. Много баб завидуют друг дружке и стараются, больно хороша. И, боясь, вероятно, что я не пойму его тонкой психологии, он пояснил примером. И находит, живет. Один, когда худо бежит. Подцепил пристяжка, ай да пошел. Теперь мой негр идет чинно, смотрит на свои ладони, шепчет что-то, но в то же время нет-нет и весело покосится в мою сторону. Еще и еще. И все прошли. И опять опустела и застыла в летнем зное улица. Из окон изб то и дело выглядывают любопытные обитательницы гаремов. Увы, они так же мало похожи на красавиц, как их неуклюжая обувь из толстой шерсти и их грязные платья мало похожи на клинчатый носок и полуобнаженный роскошный костюм тех красавиц-гаремов, портреты которых иногда еще попадаются где-нибудь на почтовых станциях. Нет молодых татарок. Есть дети и старухи, эти преждевременно сорванные и завядшие цветы. А между тем у детей в большинстве прелестные выразительные лица, которые так и тянут к себе. Присядет на корточке, смотрит своими черными, как вишни, глазами. Что-то мягкое, покорное, ласкающее и чистое, несмотря на их незатейливый, очень грязный и к тому же сильно пахучий костюм. И среди этих тряпок у девочек непременно браслет, медный или под бирюзу, какая-нибудь монета болтается сзади. В 12-13 лет уже невеста, а в 20 — никуда не годная, недоразвившаяся старуха. Типичны и мальчики. Этот маленький бутуз стоит, смотрит на вас, и вы уже чувствуете в нем сформировавшегося человека, совершенно готового, который никуда ни вправо, ни влево не сойдет, который пойдет предопределенной ему веками тому назад дорогой. Ребенок русского крестьянина — дитя, и в его белобрысых волосах, голубых глазах столько детского, не сложившегося. Ребенок татарина уже хранит в себе тысячелетнего старика с козлиной бородой, старика развратного, превращающего 12-летнюю девочку в жену, молодость превращающего в старость, человека, женщину, в раба. Нет, непривлекательна и тяжела эта татарская жизнь. И ничего симпатичного выйти отсюда не может. Женщина-ребенок, забитая раба-старуха, не может создать героя. Она создаст ленивого и жадного эгоиста. В награду за этот эгоизм Магомед даст ему на том свете вечный рай с прекрасными гуриями и выбросит куда-нибудь в сорную кучу им изуродованных рабынь. Доказательство, что героев нет, налицо. Из всего многочисленного племени ни один не воззвал к иной жизни. Никто не стал на защиту своей угнетенной матери, жены и сестры. Грязная девочка, вся в лохмотьях, с браслетами на тоненьких ручках, с прелестными задумчивыми глазами, в которых уже есть сознание, что почему-то и чем-то она уже скоро потянет к себе облезлые, отвислые губы какого-нибудь толстого 70-летнего развратника, сидит предо мною, и ее кокетливо причесанные волосы, нарядные своим выражением и свежестью глазки, резко контрастируют с ее лохмотьями. Она смотрит, и вдруг какая-то тень, точно облако на весеннее солнце, набегает на ее лицо. Глаза туманятся, головка склоняется на бок, и в моем немного оригинальном костюме, в моих желтых сапогах, в моей легкой шляпе художника, она чувствует какую-то иную жизнь, не схожую, ничего общего с ее жизнью не имеющую. Туманный контраст, неясные образы, как узоры замороженного окна, будет ее воображение. Ее фантазия старается проникнуть куда-то, но все это так неясно, так неуловимо. Результатом только легкий вздох да ощущение какой-то мимолетной пустоты. И этот чудный, прелестный ребенок через 2-3 года уже будет изуродованной матерью. Какая гадость! Глава 1. Каждое лето я беру в свои экскурсии нескольких человек из своей деревни. Это их путешествие, их отдых от прозы жизни. И надо видеть, какое наслаждение, сколько пищи дает им такое путешествие. И часто их внимательный разбор чего-нибудь нового, не схожего с их бытом, их живой интерес ко всему останавливает и мое внимание и заставляет работать мысль над тем, что при других условиях, наверное, ускользнуло бы от наблюдения. Ничего не упустят из виду, все заметят и отнесутся критически. В это лето я взял Авдея, Филиппа, Тимофея, Логина и Алексея. У Авдея детские светящиеся глаза, да и весь он, несмотря на свои 25 лет, еще совершенный ребенок. Мягкий, впечатлительный, жизнерадостный. Жизнь только-только еще начала накладывать на него свою тяжелую лапу. Отец умер, мать-старуха осталась, жена что-то стала прихварывать. Мгновениями, когда он унесется мыслями, вероятно, домой, и задумается, уставившись в одну точку, его русая вьющаяся бородка, небольшая сутуловатая фигурка, затылок с торчащими из-под засаленной шапки мелкими вьющимися волосами, все вместе производит впечатление маленького преждевременного старичка. Но немного надо, чтобы поднять опять его настроение. «Лес-то, лес!» — шепчет он, охваченный восторгом, оглядываясь в густых сосновых барах Кской губернии. Ему ничего, кроме осинника не видавшему, кажется весь этот бор чем-то сказочным. Шумит-то шумит, как в трубе. Вот где лешим раздолье. Медведи чай есть же? Авдей поэт, и поэтому его интересует шум леса, лешие, медведи. Зато Филипп — олицетворенная проза, и сейчас же ставит вопрос на чисто практическую почву. Бревна 4 из каждой лисины выйдет. Тимофей — среднее между Авдеем и Филиппом. К нам бы такой лес. Чего бы тут было? Худой, с темным лицом и мутными глазами Тимофей, недавно отбывший свою солдатчину, самодовольно оглядывается. «Живей, живей!» — побуждает их всех Логин, лет 30 отставной унтер-офицер, скромный, но с достоинством, одетый в белый пиджак. Чего, дескать, время-то по-пустому вести? Тимофей, на мой взгляд, историк. Он постоянно копается в воспоминаниях, не только в своих, но и отцовских, дедовских и прадедовских. Все из действительного сейчас же отдается в его голове чем-нибудь прошлым. Он умеет и любит рассказывать. Все прошлое, от того, что оно прошлое, хорошо и заманчиво. Настоящее станет прошлым и будет тоже в свое время хорошо, а потому надо мириться с настоящим, как бы непонятно и нехорошо оно ни было. После будет и понятно, и хорошо. Иногда это настоящее бывает очень невкусно, но он глотает его с такой же огорченной миной, с какой принимается невкусное лекарство. Надо. Эта его гримаса очень характерна и служит часто для меня ключом к уразумению. Филиппу лет 30. Он, что называется, незадачный. У него лошади дохнут, хлеб не родит и всегда какая-нибудь новая беда. Глаза большие, засели и смотрят, здоров как бык, рыжеватая в темный цвет бородка, добродушная широкая физиономия, большой открытый с белыми зубами рот. Ленив, добродушен, имеет маленькую с лицом настоящей обезьяны жену, постоянно вспоминает о ней, так же, как о своих шестерых ребятишках, с теплой, удовлетворенной гордостью. «У моей бабы нет этого. Мои дети не то что. Просто как есть», — говорит Филипп в засос и оглядывает меня и своих товарищей. «Вон, хоть барина спроси», — обращается он к кому-нибудь из местных. «Я врать не стану». «Славные детки», — говорю я. «Ну, чего же? Вот барин говорит. Неужели врать стану?» Он вспоминает про своего Федьку, двухлетнего пострела. Впрочем, ничего почти он не сообщает про Федьку, и очевидно только, что Федька, пострел и сопляк, прочно засел в умилённом родительском сердце. Логин, собственно, не из моей деревни и взят по протекции. Отставной старший унтер-офицер, он оказался тихим, выдрессированным, исправным работником. Пятый работник Алексей, разбитый жизнью, худой, высокий, весь поглощенный болезнью и постоянной нуждой.